Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 22 часа в Москве и четверг, 24 февраля. Мы продолжаем наш эфирный день. Назвали этот эфир «Вторжение». Понятно почему. И, собственно говоря, построить хотели работу так, что будем включать разных наших собеседников. И изначально мы вот сейчас вместе с Юрием Евгеньевичем Федором, который вам хорошо известен, недавно был на стриме, вот решили начать этот эфир. Юрий Евгеньевич, рад вас приветствовать.
Я рад вас всех видеть и слышать.
Вот, нас уже смотрят там по 4000 человек, 1500 поставили лайки, уже близко к двум. У меня большая просьба к нашим зрителям, сейчас эфиров много и так далее, но те, кто наши преданные слушатели и зрители остались, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы планируем включить из Киева двух собеседников, вам хорошо известных, наших привычных экспертов, но из исключительных совершенно мест, и поэтому это будет интересный эфир с обсуждением того, что происходит. Так, ну вот смотрите, Юрий Евгеньевич, первый день войны как бы завершается, потому что там уже в Киеве 21 час, видимо, будут бомбардировки и так далее, но в любом случае уже можно подвести какой-то самый предварительный итог того, что в течение этого дня было. На ваш взгляд, за кем остался этот день? За нападавшими, за агрессором или за защитниками Украины? В общем, что можно сказать? Удалось ли, там, решились ли какие-то планы Москвы на блицкриг? Или, например, удались ли планы защититься от этой первой волны, от этой первой атаки, особенно от бомбардировок и обстрелов именно украинской стороне? Что вы скажете?
Ну, к сожалению, защититься в полной мере, да вообще в существенной степени от первой волны ракетных атак, атак, судя по всему, крылатыми ракетами «Калибр», и авиационных ударов вооруженным силам Украины не удалось. Были нанесены серьезные удары по, ну, главным образом по базам хранения, по аэродромам, по авиабазам и так далее. Ну, но тем не менее, это первая волна бомбардировок не принесла того, что
Юрий Евгеньевич, да-да, мы просто немного вы тормозите, вас хуже становится слышно.
Да.
Вы с нами? Да-да-да,
ну продолжайте. Я ничего не меняю.
Да-да-да.
Значит, не удалось реализовать главную задачу, которую ставили перед российскими войсками в Кремле и в Генеральном штабе, а именно добиться в первые дни, ну, в первый день и в первые, я думаю, 2-3 дня решающей победы над вооруженными силами Украины. Не удалось реализовать блицкриг, но на самом деле об этом многие эксперты и журналисты уже говорят, и говорят достаточно подробно и аргументированно. Я только объясню, почему это важно. Значит, Путин сосредоточил вблизи украинских границ, практически по всему периметру, ну, кроме западной границы, сосредоточил, ну, более 3/4 боеспособных частей соединения российских сухопутных войск. И вот эта огромная масса войск должна первые же
дни вынудить украинское руководство тормозит, плохо вас слышу.
Ну, тогда я ничего не делаю.
Да-да-да. Держу... Ну, просто зрители. Вы говорите, и главное, что вы камеру выключите тогда свою, мы тогда только звуком. Вас можете нажать там на скайпе на кнопочку, и тогда камеры не будет, а мы просто звук ваш будем слышать. Вот, да, мы вас так послушаем, камеры... подставит Константин фотографию.
Хорошо, значит, главная задача была добиться победы в первые дни. Потому что держать отмобилизованную и брошенную в бой вот эту огромную, огромную силу, ну, практически, как я уже говорил, три четверти вооруженных, боеспособных соединений сухопутных войск, долго невозможно. Они должны либо добиться победы, либо они будут постепенно их будут перемалывать в тяжелых затяжных боях, которые, к сожалению, будут тяжелыми не только для российского агрессора, но и для Украины. Но это не удалось. Это не удалось. Были, насколько мы знаем, были тяжелые бои в районе Чернобыльской атомной станции, которую вооруженные силы Украины вынуждены были оставить. И противник добился некоторых преимуществ на юге. Но тут не ясно, в Херсонской области, но тут не ясно, что конкретно удалось сделать. На других направлениях существенных успехов, насколько я понимаю, российские войска одержать не смогли, добиться не смогли. Но существуют разные прогнозы того, что будет дальше.
Так.
Любые серьезные военные эксперты таких прогнозов делать не любят, потому что существует огромное количество факторов, которые определяют исход боестолкновений. И вот насколько можно судить сегодня, боевой дух, слаженность и мотивация украинских солдат и офицеров существенно выше, чем у российских. Известны кадры, как берут в плен. Есть сообщение о том, что целый взвод сдался в плен вооруженным силам Украины. И вот эти вот молодые солдаты, молодые ребята, которых призвали в российскую армию, они очень разочарованы и не хотят воевать. Кто-то из них сказал о том, что мы же не знали, что нас пошлют убивать людей. Но вот это вот моменты, которые показывают, что боевой дух российской
штука.
Армии...
Мы его много раз обсуждали, кстати.
Да. Да, боевой дух не такой высокий, как хотелось бы, наверное, господину Путину. Ну, вот такие результаты первого дня. Есть сообщение Министерства обороны Украины о том, что сбиты 7 самолетов и 7 вертолетов, подбито, я сейчас не помню сколько, видимо, 15, что-то около 15 танков. Это очень существенные потери для одного дня войны, очень существенные. Они, повторяю, свидетельствуют о том, что решающего превосходства, несмотря на вот эти авиаракетные удары по важным военным объектам, несмотря на эти авиаракетные удары, добиться победы, добиться успехов, реализовать те планы, которые, видимо, были поставлены перед наступающими войсками, российским военным не удалось.
Так, нас уже смотрят 12 тысяч с лишним человек, больше 3 тысяч поставили лайки. Ребята, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Сейчас у нас будет включение из Киева, и нам очень важно, чтобы у нас было как можно больше зрителей, несмотря на поздний час, все равно никто спать не будет. Я думаю, что это было бы для нас неплохо. Ну, вот смотрите, Юрий Евгеньевич, вот в этой ситуации... Вот якобы используется высокоточное оружие. Мы с вами разговаривали в предыдущем стриме, что возможности количественные его ограничены у России. То есть вопрос ведь состоит в чем? Как долго будет это преимущество, собственно, быть у Москвы? То есть как долго они еще могут обстреливать объекты в Украине, вот эти военные инфраструктуры и так далее? Используя высокоточное оружие, потому что если дальше пойдет просто бомбометание или бог знает куда-то в молоко стрельба, то действительно будет больше гибнуть мирных жителей, а это для Запада, вообще для наблюдателей, вообще для ситуации, оно только ее усугубит для Москвы, потому что, ну как же так, вы же говорили, что не пострадает мирное население, что вы чуть ли даже и не военных готовы отпускать вообще, если они уйдут с позиций украинских, а сами убиваете мирных жителей, неважно, сознательно, несознательно, это уже мало кого будет интересовать. Вот каков их резерв вообще, на ваш взгляд?
Ну, если говорить о каких-то цифрах, эти цифры относятся к сугубо секретным данным о количестве калибров или высокоточных авиабомб. Да, они у России есть, но их, судя по тому, что говорили и писали военные эксперты, российские и зарубежные, и во время крупных бомбардировок сирийских повстанцев и в последние дни, эти запасы далеко не так велики, как хотелось бы, опять же, российскому генеральному штабу. Любые цифры мне называть крайне трудно, но дело в том, что нет уверенности, что все те калибры, которые были выпущены, видимо, были выпущены из кораблей Черноморского флота, возможно, с каких-то других платформ, это мне трудно сказать, но пока не ясно, насколько серьезный ущерб и серьезный ли ущерб они нанесли вооруженным силам Украины. Потому что вот эти вот жуткие фотографии и видео взрывов, да, это производит впечатление на широкую публику, на аудиторию. Но ведь нужно понимать, попали ли эти калибры в цель. Вот если опираться на сирийский опыт, опять же, то далеко не все калибры, их там выпустили немного, по-моему, то ли 10, то ли 12 штук. Далеко не все они попали туда, куда хотели их направить, их нацелить. Поэтому, ну, любые такие оценки давать в первый день войны очень трудно. Я
Я
повторяю,
понимаю.
что главный итог – это отсутствие блицкрига, отсутствие
Но не захвачен
не...
Мариуполь, да? Вот, понимаете, не захвачен Мариуполь, что, казалось бы, можно было продемонстрировать и сказать, ну вот, смотрите, уже Мариуполь, выход к морю наш, вот, к стратегический порт и так далее, он наш. Вот сейчас нечем похвалиться, правильно?
Да, но дело в том, что вокруг Мариуполя, на направлении ДНР, так называемые, были созданы очень серьезные укрепленные районы и минные поля. Поэтому тут и трудно было рассчитывать на... Я вообще не очень понимаю, как Россия рассчитывала на быстрое занятие Мариуполя, потому что это очень серьезно защищенный узел. Его не так просто взять. Но, естественно, если бы он был взят, ну тогда Москва трубила бы во все трубы и била бы в летавр. А вот если посмотреть на то, что пишут про кремлевские издания, вот я не заметил ни по тону, ни по фактуре. Причем фактура, конечно, вызывает всегда, когда речь идет о прокремлевской пропаганде, большие сомнения. Но, тем не менее, никакого победного такого тона в этой пропаганде, ну, незаметно. Это тоже важно. И вот
Хорошо, ну что, да, я слушаю,
обратите внимание
Евгений.
еще на один момент. Россия ввела военную цензуру. И российским средствам массовой информации,
Да, Роскомнадзор сделал заявление.
да, а почему это делается? Это делается в тех случаях, когда появляется информация, свидетельствующая о том, что вот те цели, которые поставлены, и вообще ситуация на поле боя совсем не такая, которую хотелось бы видеть руководству страны. Украина, замечу, такой цензуры не вводила. Это тоже
Да, кстати.
признак важный.
Да. Ну, в принципе, в России, в принципе, цензура существует. Другое дело, что этим решением они как бы превращают всю прессу в инструмент, собственно, своей активной информационной пропаганды. И поэтому Для этого есть, видимо, действительно нужда. Ну что, Юрий Евгеньевич, время 15 минут. Спасибо вам большое. Ну, со связью всегда так. То хорошо, то плохо. Это нормально. Но все равно спасибо, что включились. Мы сейчас дальше побежим обсуждать, собственно, первый день войны. Спасибо огромное. Будем на связи. Ну, когда будете на постоянной связи, проведем эфир, да?
Слава Украине, да.
Да, слава Украине. Так. Дорогие друзья, ну мы сейчас обсудим еще несколько вопросов. Тем временем попросим Константина набрать нашего очередного второго собеседника, нашего постоянного эксперта, Алексея Гончаренко, с которым я договорился, что он выйдет с нами на связь. Вот, пока его набирают, я могу сказать, что, подтверждая слова Юрия Евгеньевича, его анализ... Действительно, я сегодня разговаривал с несколькими из собеседников визави из Киева, и они подтверждают главное, что действительно, в общем, цели, которые Москва ставила, она их не добилась. И пока все вполне находится в той стадии, что... Банковая, Киев контролирует страну, контролирует вооруженные силы, контролирует спецслужбы. И это отражение ситуации. Так, у нас подключился Алексей Гончаренко. Алексей, рад тебя приветствовать. Через 10, да? Ну все, давай мы через 10 тебя наберем. Ты тогда с картинкой наберись нам, да? Хорошо, через 10 минут. Друзья, ну... Такой эфир сегодня, поэтому ничего не поделаешь. Значит, ждем Алексея Гончаренко. Значит, через 10 минут давайте еще раз поговорим вот о чем. На мой взгляд, очевидно, что военных успехов решающих у Москвы нет. И ключевым здесь является, собственно говоря, позиция Запада. Как это ни странно, потому что Запад не только может своими санкциями и... публичными решениями ослабить уверенность московской элиты в продолжении этой авантюры. Но, помимо всего прочего, все-таки мы ждем от Запада, что он поможет, пусть и не официально, пусть и не публично, оружием, деньгами Киеву. И тогда противодействие этим планам Путина по захвату Украины будет еще и... ответ военно-технического свойства. Возможно, такие переговоры идут, возможно, такие договоренности действительно состоятся. И это будет почти решающим не в вопросе победы Украины однозначной, но скорее даже в затягивании конфликта. Потому что у Москвы, конечно, резервы бездонные, у Украины они гораздо более скромные, но тем не менее это позволит более существенно организовать оборону и, в общем, в отдельных случаях решить проблему с локальными успехами Москвы. Вы знаете, что вот этот десант Густамели, который высадился, вот по последним сведениям, был ликвидирован, уничтожен. Мы не знаем, физически, не физически, но, в общем, из этой затеи ничего не вышло, а это, мне кажется, очень существенный момент. Вот, потому что это все-таки рядом с Киевом, и это некая предпосылка к тому, что действительно Киев может быть захвачен, а Киев – это центр управления, несмотря на наличие таких же запасных центров, но тем не менее это все-таки важное с моральной точки зрения достижение, каким бы оно могло быть, если бы действительно на Банковой вообще в Киеве у Золотых Ворот в Софийском соборе орудовали российские десантники. То есть это поддерживает моральный дух несломленной противостоящей агрессии страны. И мне кажется, что подобного рода достижений, несмотря на провал отчасти такой на юге страны, это очень важно. Равно так же, как бои, которые идут под Черниговым, под Харьковом, под Одессой, тоже не принесли, собственно говоря, нападавшим преимущество по части захвата какого-то из крупных городов, которому мог бы стать базой для создания какого-то марионеточного правительства. Я вот сегодня в своем дневном эфире на канале Фейген Ньюс, я уже говорил, там, подписывайтесь на этот канал, около 20 тысяч человек на него подписалось. Последний эфир посмотрели 43 тысячи человек, война в Украине. Мы ссылку дадим в описании под этим видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мой новый канал, на котором я буду в монорежиме выступать, во всяком случае, пока, Фейгин Ньюс. Буду пока вещать там, может быть, более коротко, не часовые эфиры делать, а более короткие. Вот там я сегодня говорил о том, что действительно есть план создания вот такого правительства, которое должно заменить полностью власть в Украине, бандеровскую так называемую, да, как они ее называют, Москва, и тем самым обосновать свои претензии на переучреждение украинского государства там на основаниях там федерализма, что они там еще говорят, децентрализации, каждому народу по куску земли и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что пока не будет результата в виде занятого, оккупированного какого-то крупного города, ну, для них предпочтение Харьков, например, то, потому что он рядом с границей России, то, конечно, такой проект не возникнет. Потому что его нельзя создавать на территории России. Потому что, ну, что это за совсем уже какие-то шестерки, там, какие-нибудь царевы или еще какие-то. А вот если, так сказать, удастся захватить какой-то из городов, Харьков, например, то там вот учредить власть новую, которая должна, по идее, Москвы заменить действующую. Вот это вполне себе реальный проект. И я думаю, что за это идет сейчас борьба, потому что ну, захватить одномоментно все города, возможно, не представляется. Поэтому так важно, поэтому принципиально важно, чтобы вооруженные силы Украины не допустили захвата крупных таких региональных центров, каких-то городов, которые бы, ну и с символической точки зрения, представляли весомую, значимую какую-то и в историческом плане, и в политическом плане центр такой, да, жизни политической, который бы стал бы противовесом. Потому что в пределе ведь Москва может пойти и на отделение там левобережной от правобережной Украины, просто забрать все, что сможет, ну, не только Ордло, так называемое, но и шире там какие-то города. Тот проект, который в 2014 году не задался, напомню, Путин говорил с укором, как он будет мстить тем, кто ответственен за события 2 мая в Одессе в 2014 году. Вот, и это типа мотив для, в том числе, денацификации и демилитаризации Украины. То есть, ответит нам, что называется, за Одессу. Поэтому, конечно, и безусловно, какая-то часть более значимая Украины, пусть не вся, она бы удовлетворила Путина в той ситуации, которая есть. У нас сегодня планируется, в принципе, и помимо Алексея Гончаренко, до которого мы сейчас будем дозваниваться, и Алексей Арестович. Он тоже сейчас где-то в районе Банковой. Насколько я понимаю, Алексей Гончаренко где-то в Раде находится, в Верховной. Вот, видимо, дает либо интервью, либо чем-то занят, и мы с ним сейчас свяжемся. В любом случае, еще раз напоминаю тем, кто присоединился, нас уже почти 21 тысяча человек смотрит, что мы завели вот второй канал. Он нужен для того, чтобы там более свободно проводить эфиры мои моностримы, выкладывать записи различные, фильмы и так далее. Ну, в пределе он может сложиться в новостной просто канал, но пока это рано говорить. Вот, рано говорить, и тем не менее, я все-таки считаю, что какой-то оригинальный контент там будет, поэтому все, кто подписан на канал Фейгин Лайф, а я напомню, мы приближаемся к 334 тысячам подписчиков на канале Фейгин Лайф, я призываю всех подписаться на канал Фейгин Ньюс. Звоним Алексею. Алексей. Алексей здесь. Вот как мы рады видеть Алексея. Сейчас Алексей, мы картинку поставим в ОБС-студию. Его увидят все наши зрители. Нас сейчас смотрит больше 21 тысячи. Алексей, ты сейчас находишься в Раде или нет?
Не, я сейчас нахожусь в Киеве. В Раде-то что делать? Собственно говоря, ну, поздно вечером. В Раде я был утром. Мы утром проголосовали введение военного положения. Так. По Украине, и, собственно говоря, все, возможно, будем собираться в ближайшие дни, сложно сказать, но понятно, что уже, собственно, от Рады не так много зависит, Это уже вопросы не радуют.
Ну, это понятно. Но скажи какие-то последние новости.
Но мы в любом
новости.
Случае находимся здесь, потому что важно, что показывает, что страна не обезглавлена, что в стране есть ли власть, легитимная власть, потому что, ну, очевидно, что одна из возможных целей Путина – это установление марионеточного какого-то режима в Украине. Есть даже слухи про Януковича. Достанут Виктора Федоровича.
Ну, это вообще безумие какое-то. Просто вообще безумие.
Ну, после сегодняшнего у тебя еще есть слово безумие, Марк?
Ну да, тоже верно, тоже верно. Согласен, согласен, согласен. А, скажи,
этого
пожалуйста, какие
есть
не последние новости? Что ты можешь рассказать, как в Киеве обстановка? И вот эти новости из Гостомеля, где вроде как российский десант уже его не занимает, он уже то ли ликвидирован, уничтожен. Что там есть, что-то такое?
Ну, давай то, что я точно могу сказать про Киев. Город пустой, многие люди прячутся в подвалах, многие люди выехали в сторону Западной Украины, но в городе спокойно абсолютно. Над городом летают самолеты боевые, иногда включаются сирены, но боевые самолеты все-таки в основном, я так понимаю, наши. Давно ничего не бахало. В принципе, там, по-моему, вот днем были последние какие-то такие взрывы. Но город большой, поэтому где-то можно и не услышать. Мы знаем точно, что на подходах к Киеву бои в Чернобыльском, в районе Чернобыльской атомной электростанции. Это вообще какой-то идиотизм. Зачем они туда полезли и вообще насколько это риски представляет. Там же все-таки саркофаг, и это очень опасный объект. В общем, и российские войска его заняли. Чернобыльскую атомную электростанцию. Про Гостомель очень противоречивая информация. По последней информации, которая у меня есть, Гостомель отбит. И российский десант там уничтожен. Там работала украинская артиллерия. И ну, вот такая у меня есть информация. Самым опасным направлением является южная. То есть наибольшего успеха оккупационные войска достигли на юге. То есть прорыв из Крыма в районе Херсонской области. И попал Мелитополь, и враг двигается на Бердянск.
И палец... какая перспектива в этой ситуации?
Ну, мы сражаемся. Там вот была история с Каховкой, которая переходила из рук в руки. Сейчас даже непонятно, в чьих она в итоге руках. Из областных центров еще пали Сумы. То есть Сумы заняты российскими войсками. Харьков держится. Там же жестокие бои, и россияне несут большие потери. Я понимаю, что у тебя много подписчиков россиян. Я желаю, чтобы все они там нашли свою смерть. Просто все.
Нет, у меня другие россияне в подписчиках.
Я понимаю, абсолютно. Да. Я, кстати, тем, кто нас слышит, хочу сказать, у тебя же все равно много, да, россиян, которые, ну, кто-то не живет сейчас в России, кто-то живет, все равно есть родственники, близкие. Ну, вот реально, звоните, пишите им, говорите, пусть люди выходят. Даже вот каждое там лишние 100 человек, которые выйдут в Москве, Питере, Екатеринбурге на акции протеста, это сейчас важно. Потому что ну, мы на пороге просто ну, мы на пороге Третьей мировой. И это обернется полной катастрофой для Российской Федерации, в том числе, конечно. Но поэтому, чем уже у этого есть непоправимые последствия, но чем быстрее это закончится, тем ну, все-таки их будет меньше, этих непоправимых последствий. Поэтому я вот всех, кто нас сейчас слышит, обращаюсь, пожалуйста, звоните, пишите, если вы в России выходите. Не бойтесь, слушайте, нас тут убивают, а вас там, ну, в крайнем случае, куда-то, да, закинут в это КПЗ. Неприятно, конечно, все-таки убивать не будут. А нас убивают тут, и, ну, и скажу вам, что миллионы людей в Украине, просто миллионы людей, если раньше там была какая-то неприязнь, ненависть к России, к русским, ненависть. Люди утром просыпались, бежали к детям, которые рыдали от взрывов. У нас погибших много. Ну, в общем, вот такая история.
Да, нерадостно все это. Так, ну понятно. Ты сам не собираешься уезжать, ты останешься в Киеве, естественно.
Я в Киеве, да? Я никуда не уезжаю. Тут есть мой долг быть как депутату народному. Возможно, что-то надо будет голосовать. А вот, ну и а если дойдет до защиты города, ну буду стараться его защищать. Я не профессиональный военный, к сожалению. Да, сейчас я могу только... Могу только это сожалеть о том, что у меня нет многих навыков, которые необходимы. Но какой-то свою... Могу сказать, что сегодня народные депутаты, мы получили оружие, ну, те, кто желал. И могу сказать, что там вот по Киеву просто тысячи людей получают оружие. Тысячи. То есть, ну, очень много. Идут. Ну, мужчины, понятное дело. Хотя есть и женщины. Но в основном мужчины... И идут просто потоком. Есть многие люди, кто уезжает из города. Есть люди, которые чьи семьи уезжают, а мужчины остаются. Есть люди, которые целыми семьями остаются, получают оружие. Ну, если сюда, если в город войдут российские войска, здесь будет Грозный, только удесятеренный. Все-таки город в 10 раз больше Грозного.
Ну, смотри, объявленный призыв. То, что
призыв Зеленский сказал. Всеобщая мобилизация, на самом деле, вот мы ее не утвердили, потому что она пришла чуть позже. Сейчас будем ее утверждать, но есть призыв призывников в первой очереди, плюс территориальная оборона идут люди. Ну, то есть, фактически, все, кто хочет воевать, потому что, ну, давай честно говорить, не все хотят воевать, многие вообще воевать не хотят, и хотят там сохранить свою жизнь и куда-то спасаться. Те, кто хотят воевать, уже все сейчас имеют возможность идти, получать оружие, присоединяться к частям теробороны, либо формировать какие-то свои мини-отряды. То есть это уже возможность де-факто открыта всем.
Так, я понимаю. Ну вот смотри, тогда вопрос следующий. На твой взгляд, достаточно ли делает Запад для того, чтобы поддержать Украину, потому что вот только что закончилось выступление Байдена. Многие как-то критически оценили. Но я думаю, оно будет не единственным. Сегодня так, завтра эдак, послезавтра так. Важно просто, чтобы удержался и Киев, удержалась Украина,
не это оказалась правда. Под оккупацией. К сожалению, надо признать, что... Ну, это, в общем, всегда так было. Помогают тем, кто способен сам. Поэтому сейчас... Честно, Запад мог бы отреагировать сильнее, это понятно. И я не понимаю, почему там не отличают опять от Свифта. Говорят, Германия опять. Я уже не могу слышать. Германия то не захотела, Германия это не захотела. Считаю, что нужно вводить полный эмбарго на российский газ.
Ну да.
Но об этом даже речи я не слышу. Свифт так и не случился. Хотя тут надо спрашивать профессионалов. Говорят, что вот эти санкции, которые запрещают российским банкам и вообще любые финансовые
транзакции.
Да, в долларах, в иенах, в евро, в фунтах, что это очень серьезный удар. Я не знаю, ты не знаешь об этом ничего?
Ну, это серьезно, да, все-таки ВТБ это серьезная штука.
Это ВТБ, это конкретно ВТБ. А вот то, что Россия вообще не может, ни как суверен, ни как там ее
финансовый... Это госдолг, вот делать... это то, что ты говоришь, госдолг.
Ну, то, что он сегодня объявил, это госдолг, он опять имел в виду госдолг.
Я сам не видел выступления, я был в эфире, у меня был Пьянковский,
могу сказать. А я кусочками смотрел и тоже точно не могу сказать. Ну вот он ответил, я уже видел его ответы журналистам, он сказал, что это с его точки зрения даже сильнее Свифта. Ну, не знаю, может, тут надо, все-таки хотелось бы очень услышать какого-то специалиста в банковской сфере, финансовой сфере, который мог бы...
Мы такого пригласим.
Который мог бы объяснить, на самом деле, насколько сильны эти санкции. Ну, экспорт технологий и все остальное, ты же понимаешь, это долгая история.
Ну, да.
Конечно,
да,
она ослабляет. Долго. Она ослабляет Россию, но в какой-то такой перспективе дальней, что нам сейчас не до нее, учитывая нашу ситуацию. Сейчас. Да, поэтому... Вот у Джонсона была ссылка на Свифт. Ну, типа, что Англия инициирует Свифт, но Англия не может это решить сама. Ну, и Великобритания.
Ну, разумеется, конечно.
Да, и у него была ссылка на Свифт.
Так, с этим тоже разобрались.
Ну, вот как бы, вот что касается реакции Запада. Ну, действительно, я что с тобой согласен, что сейчас очень многое, там, 90%, может, даже 99% зависит, собственно, от сбройных сил Украины.
Ну да, от динамики в целом, да, конечно.
Да, от динамики. То есть это Блицкрик или нет? То есть если это... Ну как-то сегодня Блицкрик все-таки не состоялся. Конечно, есть там прорывы и есть сложные места, но Блицкрига вроде нет. Что будет завтра, непонятно. Но вот если Украина продержится, мне кажется, вот первые 3-4 дня критические, если мы их продержимся, то, ну, собственно говоря, все перейдет в какую-то такую стадию, ну, непонятную вообще и тяжелую, и миру придется реагировать. Общественное мнение, оно же давит на западных политиков. Ну, как люди будут смотреть на вот это вот, ну, это же просто, ну, безумие, какой-то массакр. Просто какой-то геноцид в центре Европы в 21-м столетии. Ну, просто вообще ни на чем, никаких ни подоснований. Ну, вообще просто, просто захотелось. Просто было вот чем пальнуть и кем, и какое мясо кинуть на нас. Так и он это и сделал. Вот, собственно, все. То есть даже что цели, какие цели всего это? Ну, кроме того, что я хочу все. Ну, так понятно, что он хочет все. Он хочет и Германию, наверное, опять попал, как минимум половину, в которой он служил когда-то. Ну, то есть это полный какой-то трэш. Поэтому если это все продлится дольше, чем несколько дней, надеюсь, что ситуация изменится. И тогда и мир начнет иначе реагировать. Он увидит, что Украина держится, значит, надо присоединяться и вставать рядом. Надеюсь, что это будет так. Все в руках реально наших пацанов.
Да, ну что же, тогда у нас тут мы 37 минут в эфире, еще один вопрос последний, вот смотри, все-таки надо отдать должное, что точно произошло, на мой взгляд, и со стороны это так выглядит, что все противоречия внутренние, вот знаешь, сторонники Зеленского, сторонников Порошенко, там еще какие-то сторонники и критики тех и
других. Нет, понятно.
Это все ушло, это все улетело, да, это настолько все суетно, никому это не интересно уже. Больше.
Да не, ну о чем да. Ты говоришь? Ну мы все, слушай, ну нас... Ну, слушай, мы все прекрасно понимаем, что будем... Это, в нашем случае это даже не перестукиваться между камерами, а
да,
будем
конечно, сесть на соседних...
Да, на соседних ветках, поэтому...
Ну, это все понимают, что... вот я просто хотел с тобой обсудить, что, может быть, кто-то питает иллюзии, что как-то что-то они там как-то договорят, что их не тронут. Я хочу сказать, что, безусловно, и, конечно,
не вижу.
Цель... полностью физически уничтожить вот эту национальную элиту,
да.
Национальные силы, да, и вот элиту и военную, и политическую, и, так сказать, всякую другую, интеллектуальную в том числе, потому что нужно выкручивать, он же об этом открыто говорит, о бандеровщине, денацификации, это идеологический процесс, да. Вот чтобы не было вообще людей с национальным самосознанием, вообще их не должно быть. Убить вот этих, чтобы показать другим, вот не дай бог, вы вот такими будете, смотрите, что мы сделаем. Мне кажется, что это должно давать больше одержимости в борьбе с оккупантами. Именно такая перспектива, что, например, это националисты
дает.
Там.
Это дает. Это дает.
Да. Я тоже выскажу свое мнение. Мне кажется, что действительно, если это затянется, то и трупов, которые повезут обратно в Россию, и значит, и военная какая-то составляющая, они скажут, ну что же, генштаб, затягивая это все, явно не выполнит задачи, которые перед ним поставлены. И тут могут возникнуть, ну как, кто будет крайним? Да, никто же не хочет быть крайним, ни Герасимов, ни его генералы. Значит, тут может начаться какой-то внутренний процесс, потому что все хотят быть отцами победы, никто не хочет быть отчимом поражения, да. Значит, и в этом смысле нельзя исключать, что какие-то внутренние процессы пойдут, но для этого нужно, чтобы Запад что-то сделал. Действительно, свифт, эмбарго, отнятие собственности, посадка детей, потому что во всем этом Западе сидят и внимают этому Байдену в уютных соседних улицах в Вашингтоне какие-нибудь деточки всех тех, кто вот сейчас ответственен за геноцид в отношении украинского народа. Вот это поразительная вещь, понимаешь?
Хорошая новость, извини. Угу. Уже несколько источников просто мне присылают тут, походу, да. Я уже так осторожно, что российские войска отступают из Сумской области. То есть как проверить? Там был, уже это подтвердил Министерство обороны Украины. Ну, это война, как говорят, никогда так не врут, но это несколько источников уже говорит. И, собственно говоря, пока вот наш Минобороны не был замечен за каким-то, ну, там, прям враньем. Угу. То есть все, что говорили, то как-то то все подтверждалось. Ну, если это так, то Это, ну, показательно, потому что это было одно из направлений, где был определенный успех, были взяты суммы. И я так понимаю, что была идея вот между суммами и Харьковом там прорвать оборону и окружить Харьков. В этом была эта идея. Если отступают, то, ну, это хорошая, ну, то есть это позитивный как раз в контексте нашего разговора о там упорстве сопротивления и выигранных днях.
Ну хорошо, а ты можешь хотя бы оценить количество жертв, потери с украинской стороны? Я уж не знаю, там...
Есть сообщение Минздрава украинского о погибших 90 военнослужащих украинских. Днем была информация о погибших 100 украинских военнослужащих примерно. Ну вот больше каких-то более точных цифр у меня нет. Есть информация, сейчас гуляет по сети, что под Харьковом погибло 3000 российских военнослужащих. Я не могу это доказать.
Как, и цифра, как это конечно, непроверяемо, да, непроверяемо.
Да, цифра, конечно, огромная. Если это так, то это просто какая-то там мясорубка, на самом деле, это очень большая цифра. Но я не могу ответить на этот вопрос, правда это или нет. Вот по украинским, ну, да, я так понимаю, что, ну, там, это около, цифра, наверное, около 100.
Около 100. Но мирные граждане уже тоже погибшие есть. Вроде
да,
бы
и конечно,
под Харьковом, и
есть,
в Одессе.
Есть несовершеннолетние в Харькове, есть в Броварах, есть в Одессе. Одна из первых, кстати, жертв на моем избирательном округе. Это север Одесской области, город Подольск, бывший Котовск. Туда прилетела ракета в небольшую воинскую часть. И, собственно, одни из первых жертв вообще этой войны. Там 6 трупов нашли сразу. Что дальше, ну, наверное, эта цифра в итоге возросла.
Угу. Ну что ж, понимаем, что отрывать тебя невозможно постоянно. Ну давай будем на связи, Алексей. Если будут какие-то новости или чего-то,
да,
давай
я
тогда
еще раз
будем...
обращаюсь к твоим подписчикам.
Да, давай,
поднимайте,
давай,
поднимайте Россию, насколько можете, и тех, кто еще что-то понимает вообще, и понимает, насколько страшные преступления сейчас происходят. Напасть на мирный народ, народ еще и действительно очень близкий. Ну, это просто какое-то, это братоубийство. Вот то, что сейчас происходит, да, да, просто братоубийство. Самое настоящее, это какое-то, ну, просто вообще что-то за гранью.
Да, у нас сейчас уже нашествие ботов в связи с твоим выступлением. Но мы
ну,
их,
вот, понятно. Это понятно.
Быстро тут. У нас тут чик-чик-чик, и все. Тут мы
это
как бы хозяева.
Понятно.
Да, ну что, Алексей, спасибо тебе огромное.
Значит,
спасибо давай,
тебе.
Будем на связи,
держи
держись
строй,
там,
да,
и так далее.
Спасибо,
да, да,
спасибо.
Давай,
слава
давай,
Украине.
Пока. Слава Украине, пока. Ну что ж, дорогие друзья, вот сейчас поступила информация, я переписывался с Алексеем Арестовичем, он сейчас не на связи, не может сейчас выйти в эфир по скайпу, нет такой возможности, мы договорились с ним в другой момент как-то это все провести эфир какой-то, да. Он сейчас очень сильно занят, поэтому не порадую вас эфиром с Алексеем Арестовичем. Ну, такая вот ситуация с вторжением. Мы уже 43 минуты в эфире, нас почти 28,5 тысяч смотрят и 8300 поставили лайков. Еще раз повторяю, лайки и цифры – это как указатель на счетчике. Никакого смысла в них нет, но и одновременно для нас важно, чтобы вот заявление, которое делает, что Алексей Гончаренко, что другие наши собеседники, чтобы их услышало как можно большее число людей. Ну что же, я думаю, что затягивать не стоит. Смотрите завтра нас, завтра будут тоже эфиры. Вот, и на канале Фейген Лайв здесь у нас будут собеседники, гости из Украины. И у нас также днем смотрите мой эфир на канале Фейген Ньюс. В описании к этому видео, к этому эфиру вторжения, вы можете найти ссылку на канал Фейген Ньюс. Ну и она стоит на главной странице. Обязательно подписывайтесь, чтобы вам приходили уведомления. Вот эти колокольчики, так называемые, нажимайте, чтобы приходили уведомления о новых эфирах и так далее. Нам очень важно, чтобы два канала, вот они вместе, как бы комбо, работая, значит, спутниковый канал Фейген Ньюс по отношению к Фейген Лайв, набирали подписчиков, чтобы нас смотрело как можно больше, и это инструмент для распространения свободной информации. Я всех благодарю, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что были с нами, приходите обязательно завтра.